Добрый день. Это Андрей Мовчан. Я вижу, тут у меня идет какая-то в YouTube реклама. Себя я здесь не вижу, но, наверное, это и правильно, что я себя здесь не вижу. Да, так будет даже проще говорить. Я сегодня в течение ближайшего часа буду отвечать на ваши вопросы, которые вы пишете в чат YouTube канала. Я вроде как включил режим, в котором у меня все вопросы выпадают. Давайте попробуем. В общем, пишите в чат YouTube канала вопросы, я буду на них отвечать. Но вот уже я вижу первые вопросы, и сразу же хочу вам сказать, что я вообще, конечно, какие-то вещи в экономике знаю и понимаю, но, к большому своему сожалению, далеко не все. Тут никуда не денешься. Поэтому, например, ответить на вопрос, в чем экономическая подоплека вооруженного конфликта в Судане, я не могу и не буду на него отвечать. Потому что я не знаю, мне надо было бы разобраться. Если хотите, об этом можно поговорить. В одной из передач на «Живом гвозде», да, в «Мовчании», которое мы ведем с Женей. Но точно не сейчас. Вот. Поэтому про какие-то вещи я буду читать вопросы, буду говорить. Не знаю. У вас, наверное, в конце концов сложится ощущение, что я мало что знаю, но бог с ним, пусть будет так. Ну, поехали. Виктор Казанский спрашивает, в чем вы видите корень проблем с транзитом украинского зерна в ряде европейских стран? Насколько серьезна ситуация? Я, честно говоря, не вижу проблемы с транзитом украинского зерна, я вижу проблемы с покупкой украинского зерна. Дело в том, что на рынке сегодня сложился некоторый переизбыток для развитых стран зерна. Развитые страны покупают чуть дороже, чем развивающиеся, и поэтому для них есть больше возможностей для приобретения зерна. И это давит на их собственное внутреннее производство, на их собственных внутренних фермеров. Проблема с фермерами в европейских странах, она стоит давно и стоит остро. Их надо субсидировать для того, чтобы они были для себя прибыльными. Субсидии достаточно большие. Если вы параллельно их субсидируете и параллельно задавливаете рынок дешевым товаром, то это, ну, как бы совсем бессмысленно и совсем глупо. Соответственно, делать они это не хотят. Соответственно, покупать украинское зерно они не хотят. А через себя перевозить, ну, это просто экономически бессмысленно. Да? Зачем везти через Европу зерно, когда можно вывести его морем? Поэтому все и смотрят на Черное море, все смотрят на так называемую зерновую сделку, как на разумную возможность в противовес тому, чтобы везти через Европу или покупать в Европу. Тот же Виктор Казанский спрашивает, насколько существенно вмешательство государств в связи с зеленой повесткой искажает рыночные сигналы на глобальном рынке? О, это достаточно сложный вопрос, потому что мы уже давно не понимаем, что такое рыночные сигналы на таком глобальном рынке. Субсидии на зеленую энергетику есть везде. Да, они есть, вы удивитесь, даже в России. Есть они в связи с тем, что развивать эту энергетику хочется для того, чтобы она дошла до уровня, когда стоимость зеленой энергии будет низкой, а она не будет развиваться, если ее сейчас не субсидировать. А с другой стороны, естественно, у достаточно большого количества бизнесменов и бизнесов и корпораций есть свои интересы в этом развитии, потому что они получают таким образом деньги, да? Они зарабатывают прибыли таким образом. Они лоббируют это развитие, и это развитие будут поддерживать и дальше. Третья причина такого субсидирования – это то, что в ситуации, когда вы развиваете зеленую энергетику, вы можете стать менее зависимым от регионов, которые добывают углеводород. Понятно, что от России все хотят быть менее зависимыми сейчас, от Ближнего Востока, в общем, тоже все хотят быть менее зависимыми. От Соединенных Штатов Америки все хотят быть менее зависимыми, и поэтому развитие зеленой энергетики действительно очень интересно. Наконец, четвертый аргумент в пользу такого субсидирования – это то, что когда вы субсидируете высокие технологии, вы увеличиваете разрыв между развитыми и развивающимися странами. И субсидии в развитых странах на высокие технологии просто продлевают их возможность существовать за счет дальнейшего экспорта технологий в развивающиеся страны. Этот гэп сохраняется, соответственно, сохраняется гэп в доходах на душу населения, и это им тоже выгодно. А поэтому субсидии эти будут, они будут продолжаться. Назвать их прямо совсем не рыночными сложно, потому что внутри индустрии они, в общем, более-менее держатся рыночно. То есть вся индустрия получает эти субсидии, это не то, что избранные игроки получают. Не рыночные с точки зрения снижения возможностей для незеленой энергетики, для незеленой экономики. Ну да, это безусловно есть, но то же самое есть же в огромном количестве других индустрий. Оценить это искажение в цифрах я вам сейчас не возьмусь. Мы можем тоже взять это для одной из передач «Мовчания», там, скажем, субсидирование в мире в цифрах, и я о нем попробую тоже рассказать тогда, да, но не сейчас. Сейчас у меня таких данных нет. Тот же Виктор Казанский. Среди британской молодежи растет число желающих избавиться от монархии. Как вы оцениваете роль этого института в современной Великобритании? Есть ли у меня какие-то личные впечатления? Ну, вы знаете, у меня нет статистики по британской молодежи. Ничего не могу вам сказать на эту тему. Может быть, они и хотят избавиться от монархии. Я думаю, что они не до конца понимают, что такое избавиться от монархии и в чем это будет проявляться. В данном случае удивительно, что вопрос, скажем, не про то, что палата лордов в место в палате лордов наследуемо, да, а именно про монархию, которая очень мало влияния оказывает на ситуацию в Британии на сегодняшний день. А монархия в Британии остается символом, который объединяет страну. Монархия остается красивой картинкой, монархия остается данью традициями, и эта дань традициям поддерживает другие традиции, которые не так плохи. Например, законодательство в Британии во многом берет свое начало в средние века, и очень многие вещи делаются так же, как в средние века. И это далеко не всегда плохо. Иногда это очень полезно, и людям понятно, что они делают, понятно, что будет завтра. Например, вы можете купить в аренду недвижимость на 999 лет. И ни у кого не возникает вопросов, а что будет через 999 лет? Все считают, что через 999 лет вы будете продолжать владеть этой недвижимостью, и это хорошо, и монархия в этом помогает. С другой стороны, да, безусловно, есть очень много разговоров о том, что нужно реформировать всю систему управления, что раз уж мы ее будем реформировать, то реформа должна затронуть и монархию. Мы должны говорить себе правду. Там сегодняшняя правда состоит в том, что монарх не правит. И этой правды себе британцы не говорят. А мы хотим говорить себе правду. Да? Поэтому такой разговор идет. Плюс, конечно, разговор чисто технический, бюджетный. На монархию тратятся деньги, достаточно большие деньги, которые можно было потратить на что-то другое. Но, на мой личный взгляд, недостаточно большие, чтобы об этом сильно беспокоиться. Вот. Поэтому да, да, вопрос хороший, да, вопрос будет как-то решаться. Многие заметили, что будущего короля будут звать Уильям, так же, как первого нормандского короля с Новой Британии 1000 лет назад, больше, чем 1000 лет назад, даже уже почти 1100 лет назад. И, может быть, то, что начиналось с Уильямом, должно закончиться Уильямом. Но сейчас у нас король Чарльз III, коронация его назначена на 8 число. Я с удовольствием буду смотреть коронацию, мы запасемся чипсами, пивом. Это что-то типа футбольного матча сейчас, где играют хорошие, сильные команды. И в общем, отношение очень доброжелательное, мне кажется, и в Британии, и среди иммигрантов недавних, и понятно, что и, так сказать, нас самих захватывает притягательность, да, этого института, красоты этого института. В этом смысле отношение к будущему королю, на мой взгляд, очень позитивно. А у детей в школе выходной, и, по-моему, школьники очень довольны тем, что у них есть монархия. Константин Акимов спрашивает: «Добрый день, интересно мнение Андрея о ситуации в России с таким инвестпродуктом, как Finex ETF. Сейчас операции с ним закрыты. Мне очень сложно комментировать внутрироссийские продукты, я очень много лет не занимаюсь ничем внутри России, но если операции с ним закрыты, значит, видимо, это означает, что этот продукт инвестировал в зарубежные активы. Ну, краткосрочный ответ – плохо дело». Никто не собирается сейчас ничего размораживать. В ближайшее время я боюсь, что это еще продлится, ну, наверное, до конца активных боевых действий. А дальше посмотрим. Вообще ни на Западе, ни на Востоке, как вы понимаете, нет никакого аккуратного отношения к инвесторам. С инвесторами можно делать что угодно, можно замораживать, отнимать, как вот сейчас у Credit Suisse с инвесторами в облигации. Можно, не знаю, объявлять вне закона, можно объявлять законным. Инвестор вообще человек бесправный, хуже, чем национальное меньшинство в свое время. Поэтому не ждите ничего особо хорошего. Но, опять же, практика показывает, что все эти вопросы потихоньку разрешаются в мире. И этот вопрос, я думаю, тоже как-то будет разрешен. Что уж там останется от этих инвестиций, мне сказать сложно. Юрий Р. спрашивает: знакомы ли вы с финансистом Александром Просвиряковым, что можете сказать про него? стоит ли его слушать, действительно ли он эксперт. Ну, наверное, Александров Просвиряковых в мире много. С одним из таких людей я работал где-то 15 лет назад, работал 2-3 года вместе. Это был менеджер, финансист, он занимался тогда продажами инвестиционных продуктов. Ничего по поводу того, стоит ли его слушать и эксперт он или нет, я сказать не могу. Сам я его никогда не слушал. Может быть, стоит, а может быть и нет. Не знаю. Как легализация проституции, тот же Юрий спрашивает, повлияла на экономику Латвии? Слушайте, я даже не знал, что там легализована проституция. Ничего не могу сказать на эту тему. Дарт Молл спрашивает. Бытует мнение, что в 70-х годах кривые производительности и оплаты труда сильно разошлись. Насколько это правда, и если да, то в чем причина и каковы последствия? Значит, вы знаете вопрос, где они сильно разошлись и в каком смысле они сильно разошлись? Мы когда-то обсуждали это, у меня была лекция даже по поводу изменения производительности труда и оплаты в развитых странах. Я бы не говорил скорее про 70-е. В 70-е годы как раз производительность труда резко росла в развитых странах. Скорее надо было бы говорить о нулевых или десятых годах, когда производительность труда стагнировала или даже падала, а доходы продолжали расти. Да? Но с одной стороны, это, наверное, некий ответ на изменения 70-х-80-х годов. А с другой стороны, мы все живем в гармоническом мире в некотором смысле. Да? Эти кривые сходятся и расходятся. И вот просто про то, что у вас, скажем, растут доходы без роста производительности или растет производительность без роста доходов, говорит совершенно бессмысленно. Надо смотреть на контекст, в котором мы об этом говорим. Этот контекст определяется разными параметрами, в том числе стоимостью ресурсов, например, в том числе там, средней маржой предприятий, и тем, как формируется эта маржа, в том числе, каким образом эти доходы формируются. Да? То есть если у вас меняется налоговый режим, то иногда вам становится выгоднее выплачивать зарплату, например, да, иногда выгоднее выплачивать дивиденды. И в зависимости от этого тоже меняются доходы от труда, плюс владение широкими массами трудящихся предприятиями тоже сильно на это влияет. Потому что если становится больше владельцев, то, соответственно, как бы меньше оплата труда становится пропорционально, а общие доходы в этом смысле могут расти. То есть, опять же, вот всегда хорошо в экономике отвечать на узкий вопрос. Про узкий вопрос бывает узкий ответ. На ваш очень широкий вопрос сейчас я, к сожалению, могу дать только вот такой очень нечеткий ответ, который вы, наверное, и ответом-то всерьез не сочтете. Пишите нам в мовчане более конкретные узкие вопросы, что хотите услышать, тогда более конкретно узко поговорим. Юрий Скалецкий спрашивает, что вы думаете о концепции гарантированного дохода? Евродипломаты, говорящие о пользе безусловного базового дохода, правы или эта мера разгонит инфляцию? Вы знаете, я не думаю ни того, ни другого. Я не думаю, что они правы, и я не думаю, что эта мера разгонит инфляцию. Все же, опять же, зависит от того, какой будет безусловный базовый доход и насколько он будет соответствовать потребностям людей в экономике, как они хотят жить. Что если безусловный базовый доход будет сильно ниже, чем эта базовая потребность, то инфляцию он не разгонит, люди все равно будут продолжать работать. А те люди, которые не имеют возможности работать, они будут получать безусловный базовый доход, что не так уж плохо, и во многих странах это уже в той или иной форме имплементировано. Если безусловный базовый доход будет заставлять людей уходить из производительных ресурсов, то да, это проблема, мы увидим то, что мы видели в Штатах, например, когда во время ковида раздавали деньги. Мы сейчас видим, что participation rate упал, и это разогнало инфляцию, безусловно. Вот вам конкретный пример того, как это происходит. Я вообще не сторонник безусловного базового дохода, я не вижу, почему мир сейчас и отдельные страны сейчас готовы к введению такого дохода. Такой доход надо вводить тогда, когда у вас лишние трудовые ресурсы, когда у вас высокая безработица при высоком же росте ВВП. А сейчас в мире, наоборот, низкая безработица при низком росте, и в этой ситуации нужно вводить скорее адресные платежи в адрес тех, у кого проблемы, а не безусловные способы передать доход людям. Георг Могильцев. Какая ставка дисконтирования с учетом страновых рисков применима сейчас при оценке денежных потоков от бизнеса в РФ? Ставка дисконтирования вообще очень субъективная вещь. Всегда, даже при стабильной ситуации, можно ее поставить выше, ниже, в зависимости от этого получить результат, который вы хотите. По России, поскольку сейчас ситуация на 100% непонятна, я думаю, что разумная ставка дисконтирования потока в данном случае здесь 100%. Ну, следующего потока, да, потока Т плюс 1. Поток Т вы более-менее уже представляете. Я скажу с другой стороны. Я считаю, что любой бизнес, который сейчас есть на территории Российской Федерации, он кэшфлоу может генерить, но его справедливая стоимость равна нулю. Он не должен быть продаваем на сегодняшний день. А дальше уже, если вы в этом бизнесе находитесь, ну, там у вас некий кэшфлоу есть, вы его получаете. Опять же, бизнесы не всегда оцениваются с точки зрения дисконтированного потока кэшфлоу. Если, например, вы можете бизнес перепродать с прибылью, то для вас он имеет стоимость. Если вы близки к Кремлю и можете купить бизнес, у вас есть гарантия какая-то, что в течение какого-то времени вы будете получать от него доход, или гарантия, что если дохода не будет, то вы сможете получить его стоимость. Ну, тогда у него тоже какая-то стоимость есть. Роман 34. Специальная военная операция. Это все-таки следствие разрушения мировой экономики. Нет, я не вижу разрушения мировой экономики. Во-первых, соответственно, у этого не может быть следствия. Во-вторых, специальная военная операция — это просто региональная война. С тем же успехом можно было бы спросить, а война Эфиопии, Эритреи, а война в Судане, например, да, это следствие разрушения мировой экономики? Ну, в общем, нет, наверное. А война Советского Союза в Афганистане, а война Штатов в Ираке. Войны есть войны, у войн есть свои причины. Об этих причинах можно поговорить отдельно, но мировая экономика тут ни при чем. Илья Павлоцкий, на ваш взгляд, доходы России от продажи нефти и газа на мировые рынки в этом году могут упасть для нее драматически? Драматически да, трагически нет. Россия огромный игрок на мировом рынке энергоресурсов. Россия не сократит сильно свое производство энергоресурсов и не сократит сильно продажу энергоресурсов. Может быть, еще там на 10-15%, не больше. И сокращение этой продажи будет связано всегда с ростом стоимости энергоресурсов на рынке. Мы сейчас уже видим, что западные санкции не меняют для России принципиально ту стоимость, по которой она продает энергоресурсы на восток. А она продает их туда все больше и будет продавать все больше. Поэтому да, там в этом году ожидать, скажем, 20-25% падения доходов стоит. А даже не от уровня прошлого года, а от уровня, который был бы, если бы не было того, что вы называете специальной военной операцией. Но не более того. И это не трагедия для страны, это не приведет к тому, что голодные люди будут умирать на улицах, а страна будет функционировать. Вопрос Романа 34 же. За чей счет будет идти восстановление Украины? Всемирный банк оценил причиненный ущерб в 400 миллиардов долларов. Я не знаю, за чей счет, скорее всего, но это не обязательно, будет некоторый план Маршалла, который будет обеспечиваться крупными странами, которые так или иначе дальше будут принимать участие в судьбе Украины. То есть если всерьез будет идея, что Украина вступит в Европейский Союз, то, скорее всего, Европейский Союз примет участие. Если будет идея, что Украина вступит в НАТО, то, скорее всего, будет принимать участие страны Альянса более широкие. Вполне возможно, что будет много других интересантов, которые захотят получить какие-то активы, там та же Турция, например, страны Восточной Европы, Польша, Болгария. Вполне возможно, что это будет и Китай. И сейчас вот мы видим, да, что восстанавливаются отношения полноценные между Украиной и Китаем. И вполне возможно, длинный разговор между Зеленским и Си Цзиньпином, в частности, был про то, как экономические отношения могут быть восстановлены, и что Китай может получить, и почему Китай может получить в Украине. Китай вообще любит экономические интересы свои продвигать. То есть я думаю, что там будет очень много стран задействовано. Вопрос, я думаю, что здесь подвох вопроса в том, будут ли российские средства задействованы. Вероятность этого высока, но далеко не 100%. Для этого нужно решение суда, для этого нужно международное решение высоколегитимного суда о репарациях. Это решение в любом случае будет частью некоторой договоренности с Россией. Потому что договоренность с Россией все равно должна быть достигнута какая-то. Даже там капитуляция Германии, она хоть и была безоговорочной, да, в свое время, но она все равно была по договоренности. Она не могла появиться без того, чтобы представители Германии прибыли к союзникам и подписали это так. Да, в этом смысле Россия тоже должна будет нечто подписать. И среди условий того, что она будет подписывать, безусловно, будут какие-то условия по репарациям, по их наличию, отсутствию, почему-то еще. Вот. Если только, да, мы не говорим о варианте глобальной ядерной войны. К тому же действительно некому будет и нечего подписывать. Поэтому сказать, какая вероятность, что эти деньги будут использованы, мне сложно. Я думаю, что она далека от 100%. Илья Павлоцкий. Байден обещал уже в первые дни СВО порвать рубль в клочья. Почему многие западные экономические эксперты недооценили эластичность российской экономики? Я не помню конкретно этого обещания Байдена, но вполне возможно, он же политик, они очень много чего говорят. Я помню, как я сам еще до СВО обсуждал вообще вопрос санкций, обсуждал в том числе с представителями Белого дома и говорил, что санкции имеют очень ограниченный эффект, и мне достаточно картинно говорили представители Белого дома, что вы, наверное, просто не понимаете. У нас разработан сценарий, мы понимаем, как санкциями можно сделать все, что угодно, как санкции могут иметь то, что они называли devastating effect on the economy. Ну, я, видимо, не обладаю достаточным красноречием, мне не удавалось никого тогда убедить. И я полагаю, что и до сих пор сейчас очень многие в Белом доме считают, что санкции действуют правильно, просто эффект их отложенный. И во многом они действуют. Действительно, эффект отложенный. Мы видим, что с Ираном, например, происходит после санкций. Но это не уничтожает экономику и не останавливает войну. Санкции против Ирана не остановили Ирано-Иракскую войну, собственно. Вот. А по поводу, почему экономические эксперты недооценивали, скажем, влияние на финансовые рынки санкций, ну, просто потому, что очень мало опыта есть в мире относительно того, как функционируют ресурсные страны в режимах санкций. Все-таки Иран значительно более слабая экономика, Северная Корея вообще не ресурсная страна. Вот, надо понимать, что экономисты в основном делают выводы из опыта. Россия страна действительно исключительно богатая. Россия страна, которая была достаточно хорошо интегрирована в мировые процессы. И поэтому те санкции, которые не были всеобъемлющими, да, ни Китай, ни Индия, ни многие другие страны к ним не присоединялись, они не могли так сильно подействовать. А почему рубль вырос после своего резкого падения, после начала военных действий, это тоже, в общем, понятно. Это связано как раз именно с российской экономикой, это связано с резким замиранием экономики, с тем, что в два раза фактически тогда упал импорт. А на этом фоне доходы углеводородов как шли, так и продолжали идти. Если бы эмбарго нефтяное было не через год, а было сразу, то, скорее всего, российские доходы бы тоже резко упали, и рубль так бы не рос. Но при этом бы и цена на нефть на мировом рынке резко выросла. Так что здесь все не так просто. Что вы думаете, Илья Поволоцкий спрашивает, что вы думаете о протестах в Израиле? Экономисты предрекли потери экономики до 50 миллиардов долларов в случае принятия судебной реформы. Согласны вы с такими выводами? Но о протестах в Израиле я думаю, что это очень здорово. Я думаю, что страна, в которой таким образом могут решаться вопросы, и так активно население, и так выражено мнение населения, и такие массовые протесты не выливаются в нарушение законодательства в конечном итоге, не выливаются в изменение строя и в изменение демократической системы, это просто здорово. Это, кстати, я отдельно пользуюсь случаем. Хотел бы израильтян поздравить с Днем Независимости, который вот только-только, так сказать, случился, и просто сказать: молодцы, это здорово. Я горжусь тем, что тоже принадлежу к этому народу, и то, что у меня есть паспорт этой страны. Это очень хорошо, когда страна может так себя вести. С другой стороны, конечно, у меня много вопросов и к самой этой судебной реформе, которая, на мой взгляд, излишне радикальна. И к тому, как стороны в данном конфликте обсуждают вопрос того, что делать дальше. Хотелось бы, чтобы они вырабатывали компромиссный вариант, а не пытались продавливать крайние позиции с обеих сторон. Но вообще, если вы знаете историю еврейского народа, если вы знаете историю Израиля, мы, евреи, народ горячий, мы любим крайние стороны, мы любим много кричать, мы любим преувеличивать проблемы. И, как правильно заметил кто-то из моих друзей в Фейсбуке сегодня, в Израиле большая печаль сменяется большой радостью очень быстро. И, ну, вот такие люди, да, такие мы люди, и Этой страной надо уметь управлять, и пока, по крайней мере, пока все, в общем, ничего. Я думаю, что стороны договорятся в конечном итоге, реформа будет, но реформа будет в том варианте, который не будет нарушать основу израильской демократии и будет давать возможность стране продвигаться вперед. Я очень на это надеюсь. Если это будет так, то экономика Израиля будет продолжать расти так же, как она растет сейчас. Если это будет не так, к сожалению, и реформа произойдет в кардинальном варианте, то действительно на экономику это окажется отрицательное влияние, прежде всего в связи с тем, что упадет интерес к израильской экономике у крупных демократий, прежде всего Соединенных Штатов Америки, где, вообще говоря, даже еврейская община не поддерживает эту реформу. Я не могу оценить это там 50 миллиардов, не 50 миллиардов. 50 миллиардов — огромные деньги для Израиля. Израильская экономика, она вся составляет где-то там до полутриллиона долларов. Израиль — маленькая страна, хотя и очень, очень экономически богатая. Вот. Но какое-то замедление развития экономики, конечно, в этом смысле будет. Гош Че спрашивает: Андрей, с прошедшим днем рождения, вы еще пишете свои заметки про Англию. Очень интересно было читать. Нет, я больше не пишу, но у меня вышла книжка, в которой много статей, значительно больше, чем в Фейсбуке. Вы можете просто купить эту книжку, она называется «Английский дневник». Она вышла по-русски, она продается в России все еще. По-моему, в разделе «Путеводители», как это не смешно звучит, но это так. Эден Назар, как, по-вашему, стоит сокращать неравенство в постпутинской России? Эден, вы знаете, до постпутинской России так долго жить, что боюсь, что на этот вопрос мне ответить не удастся сейчас. Мы не знаем, какой будет постпутинская Россия. Мы не знаем, когда она будет. У меня есть серьезные опасения, что постпутинская Россия будет хуже, чем путинская. Уже как бы куда дальше, да, многие могут сказать, но поверьте мне, есть куда дальше. Мы не понимаем, что будет тогда происходить. Я думаю, что, скорее всего, условно-путинская Россия просуществует еще где-то одно-два поколения до глобального ресурсного кризиса большого, а когда в ней будут происходить изменения, подобные тем изменениям, которые были в конце 80-х годов в СССР в свое время. Вполне возможно, что тогда будет, именно тогда пройдет следующий цикл как бы разделения страны, и именно тогда она, и, скорее всего, мирно, опять же, более-менее мирно разделится на части. И именно тогда перед каждой из этих частей встанет вопрос, как развиваться дальше. Но это будут уже настолько другие условия, что я совершенно не берусь предсказывать, что произойдет тогда. Вот меня спрашивают, каковы мои успехи в иврите. Скромные у меня успехи в иврите. Потихоньку учу. Можете почитать мой пост, по-моему, 24 числа я на эту тему опубликовал. Федор спрашивает, какой религии вы придерживаетесь? Я не религиозный человек. Меня в каком-то смысле, наверное, с натяжкой можно назвать верующим, потому что, как и внутри любого человека, наверное, у меня внутри сидит ощущение, что какое-то высшее существо существует, и какая-то высшая сущность есть, и мир не до конца нами познан и познаваем. Но к религии, как к социальному институту, я отношусь на самом деле очень негативно. Я понимаю, что религиозность, то есть способность выдумывать концепты, которые объединяют людей и им следовать, это ключевое свойство человека, которое позволило человеку захватить Землю и стать доминирующим видом на этой Земле. Но Землю мы уже захватили, и сейчас, на мой взгляд, религия приносит только вред. Я понимаю, что я могу сильно оскорблять чувства верующих сейчас, но я выражаю свое частное мнение. Я считаю, что любой ненаучный подход к изучению мира и любая ненаучная догматика замедляют прогресс, затрудняют развитие, способствуют розни между людьми. Религиозные институты на Земле превратились в корпорации, которые сегодня отстаивают свои интересы. И это не интересы человечества и не интересы людей. И мне это не нравится. В этом смысле я считаю себя человеком абсолютно секулярным, никакой религии не принадлежу и принадлежать не хочу. Роман 34, опять смена технологического уклада оказалась таким же мифом, как и возобновляемая энергетика. Возобновляемая энергетика — это не миф, она есть. Просто у нее есть сейчас свое место, и она потихоньку занимает свое место в мире, которое становится все больше. У нас просто нет вариантов, чтобы она не заняла свое место в мире. Нефти и газа хватит на 70-80, может быть, лет, и все. все равно с этим что-то придется делать. А то, что касается смены технологического уклада, у нас смена технологического уклада идет каждый день. Я вот 55 лет на свете прожил, у меня там, позавчера был день рождения, и за 55 лет я перешел от печатной машинки, на которой я печатал свою дипломную работу, до планшета, на котором я могу писать от руки, а он трансформирует это в текст, пересылает мне для редактирования на компьютер. Я могу поделиться этим текстом с другими людьми, которые параллельно будут его редактировать. Я могу в разных формах его разместить в различных местах, чтобы его читали миллионы людей и так далее. И это только один пример. Нет, технологический уклад, конечно, меняется, и, конечно, будет дальше меняться. Просто эта смена никогда не происходит овернайт. Вы не просыпаетесь в другом технологическом укладе. Так же, как люди, не засыпая в феодализм, просыпались в капитализм. Очень многие люди даже не понимали, что они потихоньку переходят в капитализм. Точно так же, как люди, которые жили на территории, которую занимала Римская империя, спустя 100 лет после того, как Римская империя рухнула, не понимали, что они не живут уже в Римской империи. И Карл Великий короновался королем Римской империи в свое время. А мы сейчас читаем в учебнике истории, что к этому времени уже сколько-то, 260 лет, по-моему, примерно, не было Римской империи. Это так не происходит. Да? И, конечно, уклад меняется и будет меняться. И, конечно, мы не будем это замечать. Как вы оцениваете, Артём Белоусов спрашивает, риски приобретения недвижимости в Армении гражданами РФ, в частности, в свете конфликта с Азербайджаном и общей политической ситуации? В свете конфликта как раз я оцениваю не очень высоко, потому что конфликт происходит, как вы понимаете, на территории Азербайджана, а не на территории Армении. И вряд ли он будет происходить на территории Армении. Но для граждан РФ, думаю, что да, это проблема, потому что мы не понимаем, в каких обстоятельствах будет Армения в ближайшие годы, какова будет политика государства Армения. Мы не понимаем, какова будет экономика государства Армения. В принципе, пересмотрите, у меня есть передача на «Живом гвозде» про Армению, очень подробная. Мы говорили очень подробно про армянскую экономику. Я там честно и открыто говорил, что, мне кажется, экономика достаточно слабая. И к чести армянской элиты я получил очень много благодарности за эти передачи. Меня попросили выступить в армянских университетах. Мне очень многие говорили спасибо за то, что я так прямо и откровенно говорю об армянских проблемах. И это оставляет у меня большую надежду, что армянская экономика действительно будет развиваться в позитивном направлении, но гарантий никаких нет. То есть, может быть, все хорошо будет с вашим титулом, но только стоимость этой недвижимости будет ниже сильно. Имейте это в виду. Вообще сейчас недвижимость, мне кажется, переоценена более-менее во всем мире. Я и в Эмиратах не советую ее покупать, и в Израиле не советую ее покупать, и в Великобритании сейчас не посоветовал покупать недвижимость. Ну и тем более в странах с достаточно слабой экономикой. Хороший вопрос Руслан задает. Как у вас получается сохранять спокойствие, когда люди проявляют глупость? В комментариях, мнениях или еще как-то? Вы знаете, по нескольким причинам. Ну, нет, во-первых, тяжело, конечно. Мне тяжело сохранять спокойствие. Но у меня есть для этого несколько серьезных оснований. Во-первых, каждый раз, когда мне кажется, что люди проявляют глупость, я задаю себе вопрос, уверен ли я, что это так. Не я ли проявляю глупость? Я не застрахован от проявления глупости тоже. Во-вторых, я, в общем, понимаю, что если человек пришел ко мне в комментарии и говорит глупость, то это я виноват, а не он. Это я же написал текст, который он комментирует. Я бы не писал текст, он бы ко мне не пришел. Я на себя как бы сам это навлек, но теперь мне самому это расхлёбывает. В-третьих, иногда такая глупость очень полезна, потому что с помощью нее можно что-то объяснить другим. Иногда глупые вопросы, они очень хорошо работают в этом смысле. И многие передачи даже называются «Глупые вопросы». Да, я недавно вот участвовал в очень интересной программе, которая называется «Детский вопрос». «Детский, не детский вопрос». У нас на нашем YouTube-канале «Домовчанс» есть запись этой программы, когда через вопросы, которые задают дети, раскрываются очень много интересных вещей. Так что нет, к глупым вопросам я отношусь хорошо. Я плохо отношусь к подлым вопросам, к злобным вопросам, к вопросам, которые задаются для того, чтобы уесть, для того, чтобы унизить. Вот это да, это вызывает у меня бешенство и... Как правило, я очень плохо сдерживаюсь в этой ситуации. А глупые вопросы — это на здоровье прекрасно, и глупость — это тоже отлично. Глупость иногда даже бывает, как я уже сказал, полезна для развития. Корсар Чек, наверное, я правильно читаю это название никнейма, задает вопрос, как вы думаете, будет ли лето 23-го тревожным в плане экономики Российской Федерации, в частности, в плане стоимости рубля? Ну, вы знаете, если вам еще не тревожно за экономику Российской Федерации, то я не очень понимаю, что надо сделать, чтобы вам стало тревожно. Экономика, изолированная от развитого мира сейчас, с разрушающейся финансовой системой, которая была очень неплохой до этого, с переходом большого количества индустрии на военные рельсы, но мне, например, уже тревожно. А по поводу стоимости рубля, я думаю, что рубль потихоньку будет снижаться, но я не вижу причин, почему это должно быть обвально, например. То есть вот меня недавно Марьяна Максимовская спросила, а вот к июлю 100? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет причин для того, чтобы он к июлю был 100. Но будет ли 100? Конечно, будет, естественно. Экономика слабая, понятно, что будет валюта инфлироваться. Что будет с мировой экономикой до 2040 года? Спрашивает тоже Роман 34. Понятия не имею. Представляете, как далеко 2040 год? Представьте себе, что в 2003 году вы спросили бы про 2020. Вот много ли бы я мог ответить? А история, она ускоряется. На самом деле. Лучше спросите меня, что будет с мировой экономикой в ближайшие годы. Я вам скажу, что будет с мировой экономикой. Примерно, на мой взгляд, сейчас мы достигнем плато ставок. Ставки некоторое время подержатся высоко. Дойдем до кредитного кризиса определенной силы. Может быть, он будет более сильным, может быть, менее сильным. В рамках кредитного кризиса ставки, скорее всего, начнут снижаться. Постепенно снизятся до уровня нулевых годов. Может быть, будет ставка там 4-3%. А может быть, даже и до 2% дойдем по среднесрочным ставкам. Кривая нормализуется процентных ставок. И мировая экономика заживет более-менее спокойной жизнью, будет расти там на 2-3% в год, как росла раньше, с умеренной инфляцией, с умеренными ставками. Достаточно хорошо зачистится мировой инвестиционный ландшафт. И на этом здоровом уровне он будет дальше продолжать существовать. Вот мой прогноз на, там, на 3-5 лет. За 5 лет я вообще не стал бы загадывать совсем. Эллен Монс, расскажите, пожалуйста, о экономической ситуации в России. Откуда Путин берет деньги на войну? Ну, рассказывал некоторое время назад в том же «Мовчании». Пожалуйста, подробно, если хотите, там найдите, посмотрите выпуски. А если говорить коротко, ну, как стагнирующая экономика, экономика, которая колеблется от рецессии до стагнации, экономика, которая достаточно сильно упрощается и будет упрощаться дальше, экономика, которая все больше будет поворачиваться на нужды, ну, скажем так, обороны, экономика, которая теряет трудовые ресурсы и теряет продукты с высокой добавленной стоимостью, экономика, которая становится в наибольшей степени сейчас сателлитом китайской экономики, в наибольшей степени зависимой от Китая. Но без тяжелых потрясений, без каких-то, скажем, голодных бунтов. А по поводу того, откуда берутся деньги на войну, во-первых, их не очень много надо. Да, там 5% ВВП, 6% ВВП сейчас идет на войну и будет столько же идти. А во-вторых, это же внутренние деньги. Ну, напечатали эти деньги, да, все, что нужно. Это небольшая проблема. То, что не печатают, берут из резервов. То, что не берут из резервов, внутренний долг увеличит. Кому не хватало денег на войну? Слушайте, Эфиопии и Эритреи хватало деньги на войну? Хватало. И Конго хватало деньги на войну в течение многих лет. Вообще, на войну денег хватает всегда. Если вы помните этот старый анекдот про «папа, водка подорожала, теперь ты будешь меньше пить», «нет, сынок, ты будешь меньше есть». Вот с войной так всегда обстоит в любом государстве, особенно в тоталитарном или в авторитарном. Конечно, найдут деньги на войну. Марат Мустафин. Кто круче, как экономист и будущий председатель правительства ПРБ? Я не знаю, кто такая ПРБ. Сергей Гуриев или Сергей Алексашенко? Вообще нельзя экономистов сравнивать, кто круче. Они не соревнуются в забегах. Я очень с большим уважением отношусь и к тому, и к другому. Они, на мой взгляд, сильны несколько в разных вещах. Сергей Гуриев такой, скажем, левый центрист в экономике и апологет институтов, и ему очень идет работа в французских центрах. Франция такая тоже страна левого центризма в экономике. Сергей Алексашенко значительно более американский экономист. и значительно более радикальный, но он при этом и значительно больше, я бы сказал, функциональный экономист по своей природе. Я вот, если можно, я понимаю, что это абсолютно теоретический вопрос, поэтому я никому не наврежу, потому что не будет никакого ПРБ, и не будет никогда Сергей Гуриев или Сергей Алексашенко председателями правительства. Но если можно, я все-таки выскажусь. Не надо экономистам быть председателями правительства, это неправильно. Председателями правительства все-таки должны быть люди, которые значительно ближе к бизнесу и к управлению, к менеджменту. Это должны быть либо топ-менеджеры крупные, либо это должны быть крупные бизнесмены. Экономисты должны делать свое дело. Они должны учить, они должны советовать, они могут возглавить Министерство экономики, например. Да, но председатель правительства это хороший менеджер, прежде всего. Existence них будут ли блокировать счета, как говорит Соловей, в связи с возможной новой мобилизацией? Понятия не имею. Я думаю, что очень просто сделать исторический анализ сбываемости того, что говорит Соловей, и увидеть, что сбываемость очень низкая. Поэтому от того, что Соловей это сказал, нельзя сделать никакого вывода, в принципе. Но будут ли действительно блокировать счета, ну я не знаю. Будет ли новая мобилизация и когда, я тоже, честно, не знаю. Роман 34 говорит, переход на зеленую энергетику не состоялся, мы по-прежнему видим доминирование нефти, газа и угля. Ну, конечно, не состоялся. И не скоро еще состоится, это очень долгий процесс. Сенус или Хенус, не знаю. В интервью вы говорили о том, что бессмертие – это благо. Разве это не замедлит развитие человечества? Ведь управленцы, не способствующие развитию, будут сидеть на своих местах столетиями. Это очень сложный вопрос, прежде всего, потому что он абсолютно теоретический. Мы понятия не имеем, что было бы, если бы люди были бессмертны, и как бы они были бессмертны. Я говорил про то, что это благо в том смысле, что очень большое количество страхов у людей бы исчезло. И в связи с исчезновением этих страхов люди вели себя бы совершенно по-другому. В частности, тем же самым плохим управленцам было бы особенно незачем сидеть на своем месте, и они могли бы чем-то другим заняться. А опыт, который набирали бы люди, он был бы несравнимо более богат. Там, я думаю, что вот сейчас я значительно умнее, чем был в 30, а если бы я дожил до 570, наверное, я был бы еще более умным. Поэтому в этом смысле это, на мой взгляд, полезно. Иден Назар, является ли серьезной проблемой для некоторых стран ЕС их госдолг? Если да, смогут ли они с ним безболезненно справиться? Госдолг является серьезной проблемой в двух случаях. В первых случаях, когда у вас нет денег на его обслуживание, то есть проценты платить нет денег, у Европейского Союза таких проблем нет. Во втором случае, это когда вам никто не дает долг еще, а вам нужно долг заменять новым. У Европейского Союза тоже сейчас таких проблем нет. Так что думаю, что нет, пока это не проблема. Но, конечно, если долг будет продолжать расти, а ставка будет оставаться высокой, то в какой-то момент это для определенных стран может становиться проблемой. Мы видели, как в Греции, например, это стало проблемой. Поэтому проблемы с госдолгом, безусловно, еще будут в мире возникать, и у стран Европейского Союза тоже будут возникать. Скажите, какая, на ваш взгляд, самая перспективная страна в плане экономического роста и развития человеческого капитала прямо сейчас? Никита Сухомлинов спрашивает. Я думаю, что таких стран много. Они все по-разному перспективны. И, соответственно, так к ним и надо относиться. Соединенные Штаты Америки не переставали быть перспективной страной. Швейцария остается очень перспективной страной. Там человеческий капитал развивается шикарно. Скандинавские страны очень перспективны. Германия вполне остается перспективной. Израиль невероятно перспективная страна. Среди стран развивающихся, ну, многие развивающиеся страны были очень многообещающими 30 лет назад и даже 20 лет назад. Но я бы сказал, что все они скопом ожиданий не оправдали за это время. Это не значит, что они стали бесперспективны. Это значит, что они как минимум долго двигаются к своей реальной перспективности. И здесь нужно осторожнее относиться к прогнозам. Оказалось, что вот этот гэп между развитыми и развивающимися странами очень сложно заполнить. И там пример, скажем, Сингапура и Южной Кореи, которые являются, безусловно, перспективными странами на сегодняшний день тоже, он является скорее исключением из правила, чем правилом. Поэтому я бы относился здесь осторожно. ВКВК спрашивает, или WKWK, сможет ли Германия, по вашему мнению, удержать лидерство в экономике Европы? Я думаю, что какое-то время да, по очень простому причине, потому что просто нет другого претендента. Я не знаю, кто сейчас мог бы претендовать на то, чтобы занять это место. Какой город вам нравится больше, Лондон или Москва? Эден Азар спрашивает. Однозначно Лондон. Ну, я об этом давно писал и говорил. По огромному количеству разных причин. Если хотите подробнее, есть мой пост на Фейсбуке по этому поводу. Или вот, пожалуйста, моя книжка, действительно, «Лондонский дневник». Там есть целая глава, посвященная тому, почему я больше люблю Лондон, чем Москву. И вообще есть несколько глав просто про Лондон. В частности, одна из них про то, что будет, если наложить Лондон на карту Москвы. Насколько они похожи, насколько они не похожи. Как вы оцениваете перспективу французской экономики, если даже небольшое повышение пенсионного возраста вызывает протест? Элис НН спрашивает. Вообще очень сложно говорить про перспективу французской экономики, потому что Франция — страна низкого роста. Она так устроена. Это страна большой социальной поддержки, страна, которая как бы обречена своей структурой на то, чтобы рост был не быстрым, но зато она фундаментально очень стабильна. То, что изменения, которые делаются правительством, вызывают протесты, на мой взгляд, это очень хорошо. Значительно хуже живут страны, в которых правительство делает изменения, а протестовать некому или никто не протестует. Франция надежная страна с точки зрения экономики. Я как бизнесмен не хотел бы иметь бизнес во Франции, потому что, на мой взгляд, бизнесу там работать тяжеловато. Но тем не менее страна работает, и очень многие, кстати, хвалят эту страну, и очень много российских эмигрантов новых волн устраивается во Франции и создает там бизнесы. И опять же, скажем, с точки зрения академии, Франция прекрасная страна просто. Человек с странным, на мой взгляд, ником День Деньской спрашивает, можно ли утверждать, что примерное соотношение условных бедных и богатых граждан в процентном соотношении во всех странах всегда примерно одинаковые 75 на 50 на 25. Нет, я думаю, что это вообще неправильное прочтение. Скорее всего, этот вывод делается на основании того, что очень часто экономика изучается квартилями, то есть четвертыми частями. По благосостоянию люди разбиваются на четыре части. Но это совершенно не значит, что четверть всех граждан богаты, а 75% нет. В России, например, ну, прослойка реально богатых по мировым меркам граждан – это не больше, наверное, 1-1,5%. В какой-нибудь Швейцарии это совершенно другая цифра. В Китае это третья цифра. В Индии бедных граждан не 75%, а там 90 с лишним. Поэтому нет, я думаю, что это неправильное мнение. Куда вкладывать, в доллар, евро или юань, спрашивает Роман 34. Про доллар и евро вот я сейчас уже совсем вам не скажу, потому что было время, когда я открыто говорил, покупайте доллар, и был прав, потому что тогда ставки быстрее росли по доллару. Сейчас по доллару ставки скоро остановятся, евро будет догонять. Может быть, даже в евро. Да, и, по крайней мере, уж точно надо делить портфель. Про юань. Я бы не стал вкладывать в юань, если вы вне России. Если вы внутри России, то у вас не очень много возможностей. Об этом надо говорить по-другому. Есть ли у вас самая любимая ценная бумага? Моя самая любимая ценная бумага – это ETF на S&P 500, опционами на которые мы достаточно активно торгуем и зарабатываем хорошие деньги. Я очень аккуратно отношусь к отдельным эмитентам, потому что с ними всегда может что-то случиться. И здесь, наверное, нужно быть предельно внимательным и вовремя менять эмитент, когда вы понимаете, что что-то не так. Ну, вот скорее так, да. Есть ли будущее у термоядерной энергетики? Роман 34. Думаю, что да. Это будущее связано со способностью стабилизировать плазму. Технологии стабилизации плазмы развиваются. мы видим этот прогресс. Если вы меня спросите, когда примерно по времени, я думаю, мы можем начать говорить всерьез о термоядерной энергетике, я думаю, еще лет 20-25. Как вы оцениваете экономические обзоры Михаила Хазина? Не являются ли они политически предвзятыми? Я никак не оцениваю экономические обзоры Михаила Хазина, я считаю его шарлатаном, человеком, который в экономике, возможно, понимает много, но точно не хочет об этом говорить публично, а то, что он говорит публично, не имеет никакого отношения к действительности. Есть ли смысл идти сейчас в России в устное экономическое направление? Мне вообще, там, пусть простят меня преподаватели экономических направлений, кажется, что не существует отдельно такого направления образования, как экономика. Экономика — это прикладная наука, которая базируется на математике, она базируется на истории, на географии, на знании огромного количества разных дисциплин. Поэтому лучше в экономику приходить потом, лучше получить какую-то бакалавра степень в чем-то другом, включая, там, не знаю, индустрию, химию, физику, да, какие-то естественные науки, а потом приходить в экономику. И в этом смысле, если вы там внутри России, вы думаете, как вам попасть в экономику, мой вам совет — идите, скажем, в математику или идите в компьютер сайенс. А потом, если вам захочется сделать, там, скажем, даже второй мастерат, то вот там экономика будет совершенно к месту. Аламыс спрашивает из Астаны, будут ли развивающиеся рынки в ближайшие десятилетия более выгодным вложением, чем рынок Соединенных Штатов Америки? Про десятилетия не скажу, не знаю. В ближайший год-полтора я бы воздержался от развивающихся рынков, потому что мы ждем кредитного кризиса. Когда он пройдет, когда картинка немножко очистится, тогда об этом можно будет говорить. И я уверен, что мы с вами еще встретимся и поговорим. Андрей, добрый день. Как вы считаете, как будут восприниматься новые собственники бизнесов иностранных компаний, ушедших из России, в частности, в контексте их приобретения в нерыночной ситуации? Восприниматься внутри России, наверное, нормально. Восприниматься вне России, думаю, будут с большой осторожностью. И вполне возможно, что в какой-то момент они попадут под санкции просто по признаку этой нерыночной покупки. Так, здравствуйте, Андрей. Ваши фонды работают только с богатыми вкладчиками или обычные вкладчики меньше 100 тысяч тоже могут приобрести паи ваших фондов? Нет, к сожалению, меньше 100 тысяч нет, по той простой причине, что у нас такая лицензия на Кайманах, где зарегистрированы наши фонды, мы не имеем права работать с инвесторами, которые принесли в фонд меньше 100 тысяч долларов. Очень мало времени у нас остается, мне приходится уже выбирать вопросы, на которые я могу быстрее ответить. Как вы считаете, Викентий спрашивает, изменится ли отношение государств к выводу денег мигрантами из России в перспективе? Будут ли услышаны ваши аргументы причастными политиками? Потихоньку их слышат. Я это вижу даже на уровне комиссии Ермак-Макфол. Они уже тоже заговорили о тех вещах, о которых говорю я. И слава богу, это правильно, на мой взгляд. Но я думаю, что всерьез ситуация будет меняться тогда, когда закончатся военные действия. Вот тогда, когда в поствоенной ситуации будут идти разговоры о том, как воспринимать деньги из России, тогда будут строиться какие-то конструкции. Я думаю, что комплаенс останется все равно крайне жестким. И никакие деньги, связанные с государством, нигде приниматься не будут. Причем это будет действительно нигде. Сейчас они еще принимаются на Востоке. Я думаю, что туда дойдет волна тоже. Но независимый бизнес, независимые заработки, особенно если это заработок человека, который живет вне России, зарабатывает в России, я думаю, что они будут доступны на мировых рынках, они будут переходить, и с ними будет можно нормально взаимодействовать. Давайте на последний вопрос отвечу. Ваше отношение к экономическим реформам 90-х годов в России, можно ли было их провести иначе, спрашивает Владимир Головин. Смотрите, мое отношение позитивное в целом, потому что я считаю, что Россия была спасена просто от голодной гражданской войны этими реформами. С другой стороны, я считаю, что, конечно, можно было сделать реформы значительно лучше и правильнее. Другой вопрос, что это можно теоретически. А практически расклад сил и интересов в российской элите и у власти был таков, что альтернативой тем реформам, которые были проведены, была ситуация только значительно более плохая. В этом смысле, если бы у нас с вами была другая власть и другая элита, можно было бы сделать вещи намного лучше, но другой власти и другой элиты не было, поэтому говорить тут, к сожалению, совершенно не о чем. Время нашли стекло, к сожалению, время по Лондону 16 часов, 18 по Москве. Спасибо вам за внимание, и я хочу просить прощения у тех, чьи вопросы я не успел зачитать и ответить. Перешлите им, если они вас действительно волнуют, в чаты под программами «Железного гвоздя» «Мовчание». Мы их оттуда выводим. Будем обязательно периодически делать передачи с ответами на вопросы и на них отвечать. Спасибо вам всем за внимание и всего вам всем хорошего и до свидания.